Глава 21. Что украл Шестопалов? Я, как это за мной водится по понедельникам, сидел в баре «Лейка» и ничего не делал. Было утро, 10 часов 30 минут. Как она обычно и бывает в барах по утрам, в «Лейке» не наблюдалось ни одной собаки, не считать же двух сонных официанток и Любомира с педантизмом человекообразного робота, протирающего чистые стаканы. Я ожидал свой завтрак – омлет и салат «Цезарь» с курицей. Передо мной высились два стакана томатного сока и застенчиво потела 50-граммовая рюмашка водки. Да-да, скажу я горячим покаянным шепотом, я собирался опохмелиться. Добавлю свое оправдание. Я практически никогда не опохмеляюсь. Никогда. Ибо считаю опохмелку прямой дорогой к алкоголизму. А алкоголизм – болезнью печальной и в чем-то даже тупиковой. Но в то утро я решил сделать исключение, ведь передо мной маячил деловой разговор. На деловых же разговорах, пусть и пустяшных, принято хоть что-то соображать. А чтобы что-то соображать после толковой гулянки, а в воскресенье мы знатно отмечали рождение у сталкера Пал Палыча сына от местной пейзанки Настюши, нужно, да-да, опохмелиться. Краснея от стыда, я принял как микстуру свою водку. Быстро запил ее томатным соком и, клянясь до следующего воскресенья не брать в рот ни грамма, стал ждать свой омлет и цезарь с курицей, бессмысленно глядя в окно. За окном шел косой, непроглядный дождь. Два беспризорных кобеля, Лайм и Джокер, нехотя плелись через парковку бара «Лейка», низко опустив хвосты и нахмурив мохнатые серые морды. Я подумал, что если нам с Тополем не слишком повезет, то спустя какой-то год наш игривый толстолапик капсуль запросто превратится в копию такого вот лайма. Станет таким же нескладным, ребристым и веслоухим кобелем с поволокой отверженным во взоре. С другой стороны, если посмотреть на мир глазами оптимиста, которым я где-то в глубине души являюсь, Лайм в сущности симпатичная, добрая и очень благодарная псина. Знает команды, подает лапу, даром что старичок, 14-й день рождения скоро празднует. Наконец, новенькая официантка Зина, которой наш неугомонный брат-сталкер уже успел дать кличку Балда за сообразительность, принесла мне мой омлет. Омлет задорно шкварчал на чугунной сковородке. Аппетитно пахло жареным луком и шампиньонами. Смешно, конечно, с этими шампиньонами выходит, подумал я. Окрестные леса ломятся от ценных грибов, подосиновиков, боровиков, маслят. А всюду, включая наши сталкерские забегаловки вокруг периметра, все равно готовят грибные блюда исключительно из одних шампиньонов. То есть из грибов, выращенных искусственно на смеси коровьего говна с желтой соломой. Сверху золотистое, поджаристое солнышко омлета было присыпано мелко накрошенной зеленью, петрушкой и укропом, и притушено смесью паприки с черным перцем. Не торопясь, медленно я втянул ноздрями запах. Он был чудесный. Непередаваемый. Тому, кто никогда не был в зоне, где правит бал костлявая, не понять, какую глубинную радость способны приносить бродяге-сталкеру обыденные, сугубо бытовые вещи. Вишневый штрудель, бифштекс, шашлык из тигровых креветок. Зона бездуховных обывателей делает из нас вот что. Когда в бар вошел ефрейтор Шестопалов, я поначалу вообще не узнал его. Начать с того, что теперь на нем была не армейская камуфляжка, а нормальная человеческая одежда. Куртка, джинсы, ботинки. И даром, что куртка у него была кожаной, самого невзыскательного фасона имени вьетнамских рядов вещевого рынка, а джинсы дешевенькими с китайских рядов. Я не сноб, к одежде не придираюсь. Я про другое. Про то, что он больше был не ефрейтор, а просто Шестопалов, пацан с района. Я проглотил последний кусок омлета и встал, чтобы подать ему руку. «Здоров, комбат!» — сказал Шестопалов, беспардонно оглядывая меня с головы до ног. «В зоне мне казалось, ты ростом повыше». «Привет!» — сказал я, снисходительно проигнорировав ремарку про рост. «Что ты хочешь? Молодежь, не задушишь, не убьешь!» Вдруг я поймал себя на том, что не знаю, а может, просто не помню, как моего собеседника зовут по имени. Вчера вечером, когда ефрейтор звонил, чтобы забить стрелку, он, кажется, представился. «Шестопалов, ты должен помнить». Или имя он все-таки называл. Увы, во время звонка ефрейтора на мой мобильный я рыдал слезами под самый популярный хит сезона «Пьяный в дым». Хит назывался «Весна на Заречной улице». И был посвящен... Да-да, Заречной улице мертвого города Припять. Слова у песни были очень душевные. На этой улице отмычкой гонял по крышам я зомбей, и здесь, на этом перекрестке, я с группой встретился своей. Или следующий куплет, душевный такой, вот послушайте. Я не хочу судьбу иную на артефакт не променять, лощину ту у агропрома, что в люди вывела меня. Спросите, а чем мне эта старая песня так уж нравится, чтобы прямо рыдать? Так я вам скажу. Тем, что она про мою биографию. Это меня. Меня вывела в люди лощина возле агропрома. Как-то за одно утро я набрал артефактов на 10 тысяч уев. Были там и бенгальские огни, и кристаллы, и светляки, и лунный свет. Да чего только не нашлось. Как будто во сне. Тотальная сбыча мечт. Все найденное в лощине у агропрома я загнал торговцу по имени Зулус. Да, тогда Зулус нагрел меня как пацана, но даже на то, что я получил, я смог снять себе в поселке сносную хату с микроволновкой и работающей душевой кабиной, купить юзаную тачку и вообще перейти из категории подающей надежды бездомный малолетний отмычка в категорию начинающий сталкер-добытчик, вырастающий корнями в призоне. Впрочем, я отвлекся. Мы же говорили о Шестопалове, который вроде бы не назвал своего имени, а если бы даже и называл, то я его не запомнил. «Чего изволите?» — спросила официантка Зина Балда, вежливо и, как мне показалось, со значением скалясь Шестопалов. «Мне воды, если можно кипяченой. а то бабла совсем нету», — как-то сразу застеснялся он. Мне стало жаль солдатика. Да и его честность меня приятно удивила. Большинство моих приятелей-сталкеров лучше сдохнут, чем признаются, что у них бабла нет. Будут до последнего изображать из себя олигарха в гриме и заказывать гуава-коладу со всяким майтаем. «Да не парься ты, Шестопалов, я угощаю. Пиво здесь хорошее, особенно ирландское. Кофе тоже ничего. Но надо заказывать турецкий. Все остальные сорта наливают из кофемашины, а она тут та еще. Да и позавтракать не грех, когда угощают. Я уже завтракал, картохи отварил». «Вас в казарме, что ли, совсем не кормят?» «Так-то кормят, да и в отпуске сейчас». «Если в отпуске, почему домой не уехал?» «Я бы уехал, да вот бабла нету», — с обезоруживающей прямотой напомнил Шестопалов. Его лицо, лицо простодушного громилы, вдруг исказилось неожиданной, но уже виденной мною гримасой детской какой-то плаксивости. «Я за этим и звонил вчера». «Так чем же я могу помочь?» Я весь как-то внутренне собрался, приготовившись к просьбам, коих я слышал десятки. Научить жить по-сталкерски, добывать артефакты и все такое. Мысленно я уже прикидывал, в каких выражениях ефрейтору отказать, чтобы повежливее и без обид, или в каких выражениях дать совет очередному кандидату в сталкеры, чтобы не слишком его обнадеживать подъемами и сладкой якобы жизнью. Однако Шестопалов заговорил совсем не о нашем стрёмном промысле. «Тут такое дело», — начал он своим гугнивым голосом. «В общем, помнишь, что там было в этом пятом энергоблоке так?» «Хрен забудешь. Помнишь того пидора? Бен или как там, ученого? Ну, белого такое, в белой рубашке». «В халате?» «Ага, в халате». «Помню. А ту его лабораторию помнишь? Где я в такие, как бы, ворота был вставлен, ну?» «Естественно». «Так рядом кабинет один был. Ну, этого Бена или как там?» «Кабинет?» «Да, помнишь?» «Ну, допустим». «Так вот, я там, ну, черт этого, кое-что взял. Перед тем еще, как к вам с товарищем майором спуститься». «У черта этого, в смысле, у Вениамина Тау, да?» «Типа у ученого», — подтвердил ефрейтор. «А взял означает скоммуниздил», — продолжал проявлять догадливость я. «Ну, практически». «И что теперь? Если пришел ко мне исповедаться, что, дескать, совершил грех воровства, так это не по адресу. Ближайшая церковь – храм Иоанна Предтечи в поселке Малеевка. Работает каждый день с 10 до 18, службы по воскресеньям». «А чего мне исповедоваться?» – вдруг окрысился ефрейтор, будто я его обвинял. «Он меня, этот альбинос, значит, как подопытную крысу использовал, а я у него даже взять ничего не могу. Это справедливо, ты считаешь?» Я вдруг подумал, что хотя воровство и не красит ефрейтора Шестопалова, все же в чем-то он прав. Например, в том, что действительно бывают такие расклады, когда зуб за зуб, око за око. Да из какой, кстати, мне жалеть барахлишка взорвавшегося альбиноса, который сейчас, небось, валяется на пляже какого-нибудь Красного моря, дует манговый сок, слушает арабскую попсяру и радуется жизни, пока я тут мордуюсь. «Да я не против, собственно», — спокойно сказал я. — Взял и взял. Шестопалов успокоился так же быстро, как и вскипел. «Мне надо, чтобы ты мне помог, комбат, сбыть кому-нибудь эти вот вещицы. Может быть, сам их возьмешь, потому что я не разбираюсь во всей этой фигне, а мне очень-очень срочно деньги нужны». С этими словами он вывалил на столик передо мной содержимое своей спортивной сумки. Я навел на резкость. «Так-так. Тут у нас три флешки. Цена им копеечная. Тут у нас что? Коробка с дисками. Все за исключением одного кажутся совсем новыми. Этому добру тоже цена ломаный грош в базарный день. А это что? Похоже на внешний винт, но в какой-то чудной защитной рубашке, что ли. Винчестер? Ну, может и винчестер, сказал Шестопалов и посмотрел на меня искательно. По его глазам я понял, он не очень точно знает, что это такое. «Где ты его взял?» «Там, в той комнате, компьютер стоял, а компьютер была эта фигня пристегнута». «Ага, А ты не знаешь, что там?» «Да откуда?» «Ну, можно к ноутбуку было подсоединить и посмотреть». «Откуда у меня ноутбук?» — усмехнулся Шестопалов. «Я парень спортивный». Я пожал плечами. Мне всегда казалось, что в наши тотально электронные времена ноутбуки есть у всех, даже у самых простых и простейших, включая домашних хомяков, прусаков и инфузорий туфелек. «Ну так давай посмотрим, что там. Если что-то ценное, какая-то важная информация, например, или интересные съемки, этот винт можно будет дорого продать. Деньги поделим 50 на 50. «Давай, давай!» — нетерпеливо заерзал на стуле Шестопалов. «А то меня мамка с сестренкой в Брянске ждут». Бежать домой за ноутбуком было лень, поэтому я поплелся с просьбой занять ноут к Хуаресу в подсобку. К счастью, заслуженный деятель хабара закупочного промысла был на месте. Делал отметки в какой-то ведомости и натягивал розовые резинки на неряшливые стопки денежных купюр. Через пару минут я уже сидел рядом с Шестопаловым и делал судорожные попытки разобраться, есть ли хоть что-нибудь ценное среди уворованного ефрейтором из лаборатории Бена Тау барахла. Увы и ах. Либо инфоносители были беспорочно чисты, либо закрыты, запаролены и вообще надежно защищены. В общем, ничего не читалось, кроме одного единственного директория, где Тау, а это был его переносной винчестер, хранил любимые порноролики с разнузданными веслозадыми негритянками. «Ну как?» — с надеждой спросил Шестопалов. «Как-как? Если мне удастся найти человека, который ломанет все эти пароли, если мне удастся посмотреть, какая масть у кота в мешке, которого ты мне принес, вот тогда, возможно, за это удастся выручить какую-нибудь живую наличность». «Ну типа сколько?» «Без понятия. В районе 500 уев. Ну, может и больше». Шестопалов смолк и засопел. Как видно, принимал какое-то важное для себя решение. И принял. «Слушай, комбат, а купи у меня все это, а?» Шестопалов обвел скругляющий жестом лежащие на столе фиговины и винчестер. «За 1500 уев». Я вытаращил глаза от этой наглости. «Чего? Ну купи, а?» Шестопалов умоляюще посмотрел мне в глаза. «У меня времени нет дожидаться, пока вы все эти пароли сломаете. Пока ты продашь кому-нибудь. Мне домой страсть как надо». «Ну правда надо. А ты зато, ну когда пароли сломаешь, сможешь это продать задорого». «Ты осознаешь вообще, Шестопалов?» — угрожающе начал я, встряхивая с плеч похмельной офигения. «Что запросто может быть так, что на этом винте нет вообще ничего ценного. Осознаешь?» «Ну, так-то оно может быть. Но интуиция мне подсказывает, что штука эта ценная».
«Интуиция?»
«Да, интуиция». Ефрейтор Шестопалов был непрошибаем и даже сделал умное лицо. Я уже хотел было прочесть ему лекцию на тему, как обстоят дела в реальной реальности и откуда берутся деньги, но вдруг мне стало его по-человечески жаль. Вот просто накатило, до слез. И я, не давая себе опомниться, полез за бумажником, отсчитал штуку и через стол передал ефрейтору. «Вот, держи». «Но тут только штука», — протянул Шестопалов, вдосталь пошуршав зелеными купюрами. «Бери штуку, пока дают, товарищ ефрейтор. И имей в виду, что эту штуку я тебе даю просто потому, что люди должны помогать друг другу. Просто потому, что у меня из-за того, что я ишачу с утра и до ночи в зоне, какие-то деньги водятся, а у тебя, судя по всему, нет. То есть, с моей стороны, это жест чистая благотворительность. Эти купюры, они, так сказать, идут в фонд помощи жертвам генетических экспериментов профессора Вениамина Тау».